Добрый вечер, друзья. За 30 или около того лет своего существования рок-музыка непрерывно повышала свой уровень от ног к голове. Начав с ног, как жанр бездумно-танцевальный, рок к середине 60-х захватил сердца своих поклонников, безраздельно властвовал чувствами. Шли годы, и у стареющих первых поколений физическое и чувственное уходило в сферу умственную, уступало воспоминаниям и критическому анализу. Вот раньше было это да. На волне этой ностальгии по собственной ушедшей юности у этих первых поколений появился интерес к подробностям прошлого, а звезды ранних лет со своей стороны тоже не прочь поделиться с публикой воспоминаниями, показать ей, так сказать, гербарий своей жизни. И так появляется рок-литература, представляющая для нас с вами немалый познавательный интерес. Одна из таких книжек была написана не так давно Джорджем Харрисоном, гитаристом из Битлз. Она называется «Я, меня, мое», названная по имени одной из его песен. На отрывках из этой книги песни Харрисона и будут построены несколько следующих программ. Но прежде чем приступить к этому, очередной выпуск «Рок». Это также сбор в Великобритании, фонд голодающих Эфиопии, составил на сегодняшний день 13 448 878 фунтов и 15 пенсов. Кроме того, Ирландская республика собрала 3 миллиона 200 тысяч, то есть приблизительно по 1 фунту стерлингов на каждого жителя республики. Всемирные сборы составили около 30 миллионов фунтов стерлингов, но поступления средств продолжаются и ожидают, что общая сумма перевалит за 50 лимонов. Большое число пожертвований поступает по телефону, когда люди просто называют многозначные номера своих кредитных карточек и сумму пожертвования. В Великобритании этот международный телефестиваль смотрело 30 миллионов человек. Это рекордное число. И только королевская свадебная процессия несколько лет назад смогла привлечь большее количество зрителей. По всему миру программу посмотрело 1,5 миллиарда человек. Боб Гелдов, зачинатель и один из основных организаторов этого мероприятия, на прошлой неделе получил в Кентерберийском кафедральном соборе почетную степень университета графства Кент. Предприятие, затеянное Гелдовым, нынче разрастается. Появился уже целый организационный центр, администрация, разные представители. Вскоре в Африку поедут люди. В ближайшие 2 недели туда будет послано 60 трейлеров для доставки продовольствия, а еще через 2 недели будет отправлена очередная партия из 100 грузовиков. Короче, голая идея, зародившаяся у Гелдова каких-нибудь 6 месяцев назад, была подхвачена миллионами по всему миру и сегодня воплотилась в урчащем железе моторов и тысячах тонн продовольствия. Ну, перейдем к теме нашей программы, к книге Харрисона «I, Me, Mine», названный так по одной из его песен. И для начала напомним себе, о чем эта песня, собственно, говорила. «I, me, mine» – «Я, меня, мое». Песня, по признанию самого Харрисона, написана на тему проблемы личности, соотношения маленького «я», то есть осознания себя самого, и большого «я», вселенского космического сознания, лишенного всякой раздвоенности и эгоизма. Но к философии Харрисона и его миропониманию мы вернемся позже, а пока раскроем книжку в самом начале на предисловии. «Давным-давно, — пишет Харрисон, — я подумывал о том, чтобы собрать разбросанные повсюду клочки бумаги, на которых написаны стихи моим песням. В июле 77 года в гостинице аэропорта Хитроу 2 пьяницы зажали меня в угол и показали, что если бы я нашел все эти бумажки со стихами, они могли бы их переплести в симпатичную книгу. Они принесли с собой переплетенный в кожу экземпляр судового журнала «Парусника Баунти», который вел капитан Блай. Издательство проставило на книжке цену в 150 фунтов, но книжка, несомненно, этого стоила. Затем я видел программу по телевидению, в котором показывали, как реставрируют старые кожаные переплеты. Итак, в мельчайших подробностях только для вас мы предлагаем за необыденную цену мелочь сдачи короткой жизни. Я страдал, и теперь настала ваша очередь. Короткая аннотация от издательства поясняет, что книга эта была опубликована в 1980 году тиражом только в 2000 экземпляров. Каждый экземпляр был переплетен в кожу, пронумерован и лично подписан самим Джорджем Харрисоном. Но вот теперь, спустя 2.5 года, эта книжка была переиздана в обыкновенной бумажной обложке, и вот такой экземпляр, а не кожаный фолиант, перелистываем мы с вами сегодня. Большую часть книги, около 320 страниц, занимают фотографии из коллекции Харрисона и воспроизведенные здесь клочки бумаги со стихами его песен, интересные бумажки, но первые 60 страниц — это 6 коротких глав воспоминаний, в которых перемежаются реминисценции самого Харрисона с описаниями и пояснениями бывшего пресс-представителя Битлз Деррика Тейлора. Ну, давайте послушаем еще одну из песен Харрисона. Бунатиус, пластинки Sergeant Pepper, сержант Пеппер. Представьте себе, пишет Харрисон, Ливерпуль во время немецкой бомбежки, аэростаты воздушного заграждения и тому подобное, и попытайтесь вообразить, как живая человеческая душа входит в чрево женщины в доме номер 12 по улице Арнольд Гроув. Пару лет назад, пишет Харрисон, я сидел с Оливией в машине около этого дома, пытаясь вообразить себе 43-й год, путешествуя в мире духов, на астральном уровне, воображая, как душа моя вошла в тело женщины в этом доме. Представим себе всю планету целиком и все планеты вообще, которые, может быть, существуют на каком-то физическом уровне. Странно, как получилось, что я родился в этой семье, в этом доме, именно в то время. Да и вообще подумаешь, кто я такой? Итак, эта реинкарнация, это перевоплощение произошло 25 февраля 43 года в доме номер 12 по улице Арнольд Гроув в Ливерпуле. В небольшом тупичке, где дома шли непрерывным рядом, а за маленькими двориками позади шла узкая аллея для прохода. Дверь выходит прямо на улицу. С улицы попадаешь прямо в гостиную, за ней еще одна комната и лестница наверх. Наверху две спальни. В те годы в Британии о центральном отоплении почти не слыхали. А в войну и после войны с топливом было плохо. «Холодно?» — пишет Харрисон. «Да, тогда было холодно. Очень холодно. У нас был только один камин. Только один камин в одной из комнат. Зимой на окнах нарастал лед. И перед тем, как ложиться спать, нужно было нагревать постель грелкой. И в течение часа двигать его под одеялом, а потом мгновенно раздеться, прыгать в кровать и лежать, не двигаясь. Школу я не любил, там было ужасно. Сейчас вспоминаю, как худшие дни своей жизни. Однажды, когда мне было 8 или 9 лет, наш учитель, мистер Лайонс, в наказание побил меня тростью по рукам. Руки распухли, и когда я пришел домой, все пытался их спрятать, но отец мой увидел. На следующий день он пришел в школу, постучал в дверь во время урока, вызвал мистера Лайонса в коридор и врезал ему в челюсть. Учителя в школе были молодые выпускники учительского колледжа, как бы то ни было, заинтересовать меня никто из них не сумел. Говорят, что дети учатся охотно, только если им интересно. Но как только интерес пропадает, учение прекращается, они начинают глазеть по сторонам, в это время могут быть подвержены любому влиянию, и тут нужен за ними глаз да глаз. В моем случае характеристика, которую мне выдали при вступлении на жизненный путь, гласила: «Учащегося судить не можем, поскольку никакой работы он не делал». Деррик Тейлор пишет, что нелюбовь, даже ненависть Джорджа Харрисона к своей родной школе, в общем, непонятна и странна, потому что сразу же после того, как он школу покинул, Джордж стал жадным искателем знаний и энтузиастом-самоучкой. Джордж Харрисон вспоминает: «В 16 лет я не сдал ни одного экзамена за год». Что сказали по этому поводу мои родители? Да ничего не сказали. Они даже ничего не знали, поскольку я сжег и табель за год, и характеристику. Сжег, а теперь жалею. Сейчас было бы интересно посмотреть и прочитать, что писали обо мне учителя, поглядеть на их подписи. Директор, помнится, сказал: «В деятельности школы никакого участия не принимал». И они клевали меня все время таким вот образом, пока я не почувствовал себя ущемленным и виноватым, пока не сжег школьных бумаг. Потом еще у меня был страх перед армией. Когда мне было еще 13 лет, я решил, что... В школе у нас с 13 до 16 лет была военная подготовка для желающих. По понедельникам и средам курсанты из учеников, одетые в настоящие солдатские формы, под руководством учителя географии или учителя арифметики, маршировали на плацу с выкриками: «Раз, два, три, четыре». О подобных вещах вообще нельзя говорить, нравится это или не нравится. Этого просто не должно быть. Я так никогда и не понял, почему эти так называемые обычные и нормальные вещи называют обычными и нормальными. Для меня они всегда казались необычными и ненормальными. Свинки с альбома, белого альбома «Битлз». Дерек Тейлор пишет, что Харрисон к тому времени уже играл на гитаре, однако на это никто серьезно тогда не смотрел. Отец Джорджа мечтал о том, чтобы один его сын Гарри был бы механиком, другой брат был бы сварщиком и корпусником, а Джордж электриком. Тогда они вместе бы купили гараж и открыли бы семейное дело по починке автомашин. На Рождество отец тогда подарил Джорджу набор электрических отверток. Но подарок этот сына скорее расстроил, чем обрадовал. В 16 лет он пришел к старшему брату и спросил совета. Ему предложили играть в группе. «Валяй», — сказал старший брат Гарри. «У тебя еще есть время делать, что хочешь. Даже если потратишь на это год-два, все равно будет начинать заново еще не поздно». Итак, братья Джорджа, Гарри и Пит по окончанию школы начали работать. И если у них и были какие-нибудь другие мечты, то им не суждено было сбыться. Джордж, как младший брат, имел временно возможность выбирать, и он выбрал группу. Дерек Тейлор пишет, что дом на улице Арнольд Гроув считался неблагоустроенным, и семья стояла на очереди на улучшение в местном райсовете. И когда Джордж был еще в школе, семья переехала в многоквартирный дом номер 25 на Аптон-Грин. Оттуда в школу надо было ездить автобусом. Час туда, час обратно. Джордж Харрисон вспоминает: «Я на автобусе занималась с 4 до 5 вечера. И вот тогда-то я и познакомился с Полом Маккартни. Он ходил в ту же школу, носил ту же школьную форму и домой ездил в ту же сторону, что и я. Мы начали с ним дружить. Мать его была акушерка, и у Пола была настоящая труба». Дерек Тейлор пишет, что в отличие от Джорджа Харрисона, не ушел из школы в 16 лет, и он школу закончил, причем с довольно приличными отметками. Джордж тем временем слонялся без дела, играл в группе, но денег не зарабатывал и стрелял у отца на мелкие расходы. Харрисон вспоминает: «Мы играли в группе, и примерно 8 месяцев я занимал у отца по 10 шиллингов в неделю, пока в конце концов он не сказал однажды: „Может, тебе лучше устроиться на работу“. Я отправился в Ливерпульскую корпорацию, но не выдержал там вступительных испытаний. В конце концов, я пошел на молодежную биржу труда. И мне сказали там: „Иди в универмаг Блэклерс. Там есть работа оформлять витрины“. Я подумал, почему бы и нет. Можно. И еще я подумал, все равно буду этим заниматься недолго. „Иди к электрику, — сказали мне, — иди к мистеру Питу. Ему вроде нужен ученик“. Так вот я и стал учеником электрика. чистил лампочки и световые трубки мягкой кистью. А время от времени мы устраивали поломки лифта, забирались в шахту, чтобы просто посочковать. Кроме того, я научился кидать стрелки в пабе, научился выпивать 7 литров пива и 3 порции рома с черной смородиной, заедая их 2 котлетами, и все это за один присест. По вечерам мы играли с группой, пока наконец не получили работу в Шотландии. Я пришел к начальнику в универмаге и сказал: «Извините, но я ухожу». Приятный был момент. Всего 17 лет, а уже ухожу по собственному желанию. Итак, в группе, с которой Джордж Харрисон поехал в Шотландию, было 5 человек. Джон Леннон, Пол Маккартни, Стюарт Сатклифф и Джонни Джентл. Джордж Харрисон вспоминает: «Денег было немного, но, по крайней мере, мы становились знаменитыми. Внезапно начали осознавать, что мы скверно одеты. Ездили на микроавтобусе, в котором было тесно. Драться нужно было буквально за каждый сантиметр. Все время это скученность, теснота. Вот почему группы, которые быстро разбогатели, немедленно обзавелись своими лимузинами. Каждый ездил отдельно. Могу сказать вам, что если бы у меня были деньги на свою машину тогда, в автобусе бы я не ездил. Вот даже сегодня, если можно лететь частным самолетом, рейсовым самолетом я не полечу». Итак,